Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Как я и обещал в предыдущей третьей части нашей темы «Претерпевать», я продолжаю эту тему на примере претерпевания Иова. Сегодня четвертая часть. Обратимся теперь к книге Иова, глава 6, и прочитаем стих 11. «Что за сила у меня, чтобы претерпевать мне, и какой мой конец, чтобы продлить мне жизнь мою?» Возьмем этот стих теперь за наш главный текст. Но чтобы легче и глубже растолковать этот стих, то приведу еще слова Иова, которые он сказал в ответ на обвинение его, можно сказать, товарищей. Книга Иова, глава 6, стихи с 1 по 3. «И отвечал Иов и сказал: «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое, оно верно перетянуло бы песок морей, оттого слова мои неистовы». По этой же причине, чтобы глубже вникнуть и понять содержание нашего главного текста, я напоминаю вам о том, что Иов является прекрасным прообразом Господа Иисуса. Поэтому я посвятил ему уже много проповедей, которые имеются на нашем сайте. Иов не знал, конечно, что Бог преднамеренно возложил на него такое испытание. Но Бог сделал это, чтобы сатане доказать, что и при таких тяжелых испытаниях Иов останется Богу верным. Поэтому и дальше читаем о том, как Иов сам в духе видит это испытание, которое Бог на него возложил. Он, конечно, не знал, что его слова являются пророчеством на грядущего Господа Иисуса. Иова, глава 6, стих 4. «Ибо стрелы Вседержителя во мне, яд их пьет дух мой, ужасы Божии ополчились против меня». Во Вседержителе мы видим Бога, Небесного Отца. В стрелах Вседержителя мы символично видим суд Бога над каждым отдельным грехом всех грехов мира сего. Яд всех этих стрел этого Божьего суда над каждым отдельным грехом пил Дух Господа Иисуса на Голгофском кресте. Сумма этих стрел этого Божьего суда, эти ужасы Божии ополчились против Господа Иисуса. За все грехи мира сего, которым соответствует сумма стрел суда, Господь Иисус совершил искупление своей кровью, как читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стихи 5 и 6. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Таково было в свое время свидетельство. Своей кровью, этой неизмеримо великой ценой, Господь Иисус искупил, то есть заплатил за грехи всех людей мира сего, которые когда-либо пройдут по этой земле. Поэтому в стихе 4 читаем: «Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». По Божьей воле все люди должны были спастись, так как Иисус своей кровью заплатил за грехи всех людей, и никто не должен был погибнуть. Это святая Божья воля, но, к сожалению, далеко не все люди принимают это предложение Бога, чтобы в вере принять жертву Господа Иисуса. Очень точно подтверждает нам это Святой Дух в Писании, а именно во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 21. ибо Иисуса, не знавшего греха, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, воплощением греха, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. В том, что мы прочитали в книге Иова, глава 6, стих 4, мы прообразно видим то, что Святой Дух сообщает нам во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21. Таковы взаимосвязи в Ветхом и Новом Завете Слова Божьего. Прекрасно. Поэтому мы с благодарением Богу должны постоянно пользоваться этим Божьим даром для нашего духовного роста и для прославления нашего Небесного Отца и нашего Спасителя и Первосвященника Господа Иисуса. Это короткое введение я решил сделать о Иове, прежде чем приступим к рассмотрению нашего главного текста. Примем время установки данной проповеди на наш сайт за нулевое время. Поэтому затихнем, замолчим перед нашим Господом Иисусом и оглянемся назад. Ибо прошедшее время нашей короткой жизни в плоти на земле мы можем только при такой остановке обозреть, после того, как оно оказывается позади нас. Потому что в таком случае мы уже знаем, что принесло нам это прошедшее время, но мы не знаем, что принесет нам предлежащее время, наше будущее, будь это доброе или злое. Мы обладаем только малой силой, так как мы ничего не знаем о лежащих перед нами требованиях в будущем. То доверие не будем возлагать на нашу силу, но единственно на всемогущего Бога. А мы все, принадлежащие Богу, знаем, что Божья сила является достаточно великой, чтобы касающиеся нас проблемы преодолеть. Поэтому обратим наш взор на нашего сильного Бога, ибо его мощная рука не стала короткой. Иов, как мы знаем, находился в очень глубоко испытующей ситуации. Книга Иова свидетельствует и подтверждает это очень многими местами. Поэтому Иов свободно говорит о волнениях своего сердца и говорит: «Что за сила у меня?» Иов, этот испытанный, знал. Он совершенно точно чувствовал, как в стихе 13 сказано: «Не так ли, что всякая сила из меня изгнана?» В Иове не было больше силы. Все резервы, которые он имел, были израсходованы, исчезли. В нем не было больше силы. Была ли для него в этом плане надежда, и должен был ли он в этом бессилии еще и претерпевать, что является темой нашего главного текста? Рентабельное ли такое дело, чтобы в таком состоянии Иова еще претерпевать? Какую пользу имеет претерпевание в безнадежности? Это большой вопрос, который просто нас всех касается. Почему Бог вообще допустил, что именно этот совершенный муж, Иов, должен пройти такое глубокое испытание? Не забыл ли Бог об этом муже? Не списал ли Бог где-то Иова, как это делается в производственных деловых книгах в конце года? Такие действия называются списыванием. Но в отношениях Бога с Иовом мы должны сказать, что Бог никогда не делал и не сделает такого шага. Иов не является фантазером. Он видит свой конец. Он видит конец своей жизни непосредственно перед собой, поэтому он дальше говорит: «И какой мой конец?» В перспективе на свое смертное тело он уже видит смерть. Свой конец, Почему в этой позиции Иов должен был еще претерпевать? Что это значит? Печаль, горе и скорбь, которые Иов должен был претерпеть и перенести, были для него очень велики. Тем более во взоре Иова в этом деле, который был направлен на себя. Почему Господь Иисус допустил с Иовом эту скорбь? Мы можем только сказать, чтобы Иов кое-чему научился. А я еще точнее скажу, поскольку Иов является прообразом Господа Иисуса, то и о Иисусе читаем во многих местах Нового Завета о том, что он много страдал. Приведу несколько характерных мест. Послание евреям, глава 4, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Послание евреям, глава 2, стихи 17 и 18. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа, ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 21. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Евангелие от Марка, глава 8, стих 31. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Деяния апостолов, глава 3, стих 18. «Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил». Вернемся к Иову. Выше мы отметили, что Иов на основании своих страданий должен был чему-то научиться. А теперь спрашиваем, чему же он должен был научиться? Дорогие братья и сестры, он должен был научиться претерпевать, должен был научиться терпеть. Этому человечески совершенному Божьему мужу Иову оставалось при своем следовании за Богом это претерпевание незнакомым. Иов в этом не нуждался, потому что он жил в чрезмерном Божьем благословении, что никогда не оказывался в такой ситуации, чтобы претерпевать. Повторяю это предложение. Иов в этом не нуждался, потому что он жил в чрезмерном Божьем благословении, что никогда не оказывался в такой ситуации, чтобы претерпевать. Не было в его жизни такого пункта. Бог оградил Иова с его семьей и всем его имуществом. Внутри этого ограждения было у Иова божественное богатство. Претерпевать мы должны только там, где находится нужда, но не там, где находится Божье богатство. Поэтому живой Бог использует у Иова горе. Потому что для человека не существует другой возможности, чтобы помнить о том, чтобы исполнять Божью волю и выучить упущенное в прошлом, воспроизвести прошлое. Это является всеобщей человеческой проблемой и ни в коем случае не касается только этого Божьего мужа Иова. В отношении этой проблемы людей вообще мы читаем в Псалме 77, стихи 34 по 39. Когда он, то есть Бог, убивал их, то есть израильтян, они искали его и обращались с раннего утра, прибегали к Богу и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавитель их, и льстили ему устами своими, и языком своим лгали пред ним. Сердце же их было неправо пред ним, и они не были верны завету его. Но он, милостивый, прощал грех и не истреблял их полностью, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. А когда они после проявленной Божьей милости снова успокаивались и Божью доброту снова забывали, то они снова искали Баала и Астарту и служили им. Это является всеобщей человеческой проблемой, с которой мы имеем дело. Лишь бы нам хорошо жилось, тогда мы ищем все остальное, но только не Бога. Иов должен был это выучить, но я надеюсь, что и все мы это выучим. Как и апостол Павел говорит в послании Римлянам в главе 5 стих 3, что от скорби происходит терпение. Следовательно, в соответствии с написанным в Слове Божьем, претерпевать мы научимся только при наличии скорби, печали и горя. Конечно, теперь мы что-то выучим, потому что Святой Дух в Слове Божьем нам сообщает, что в Божие Царство мы войдем через многие скорби. И как читаем в Деяниях апостолов, глава 14, стих 22, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Но также и Иаков, родной брат Господа Иисуса, говорит в книге Иакова, глава 1, стихи со 2 по 4. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Я уверен, что в Святом Писании мы никогда не закончим наше обучение. Испытание веры производит терпение или претерпевание. Бог хочет, чтобы мы претерпевали, потому что для исполнения претерпевания вера играет очень большую роль. В конечном счете претерпевание говорит о постоянстве или является постоянством в вере, которое затем исполняется в надежде. Я еще вернусь к этому. И апостол Павел говорит об этом в первом послании Фессалоникийцам в главе 1 стих 3. «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Таковы сообщения Писания в отношении терпения или претерпевания надежды. Вера всегда указывает на цель, но цель, которая еще невидима. Даже если мы цель и не видим, то остаемся в ожидании. Послание Евреям 11:1. Остаемся в осуществлении. А это ожидающее, претерпевающее состояние до осуществления является надеждой. В этой надежда веры. Эта надежда веры является по той причине не напрасной, потому что она направлена на нашего Господа Иисуса, как это выражено в первом послании Фессалоникийцам, глава 1, стих 3. Б. Претерпевать без Христа, а также без Христа верить, является религиозным или политическим фанатизмом. Мы должны это хорошо запомнить. Истинную веру в Бога мы видим в том, если слово обетование Бога мы так серьезно воспринимаем, как будто бы Господь Иисус в своих словах говорит только ко мне или к нам. С этими сказанными Господом Иисусом словами мы связываем наше сердце и наши мысли, из которых затем следует наше мышление. Эти Божьи слова так глубоко и внутренне проникают в наши мысли, что другим мыслям, которые хотят действовать против Божьих слов, которыми управляет сам враг, здесь нет места. Это происходит в вере через воплощение с высказываниями Его слова. А именно в том, что мы берем Его Слово для себя и связываем его с нашими сердцами, крепко привязываем, чтобы между нами и Его Словом не было больше разделения. Его Слово мы больше не отпускаем. Господь Иисус дает нам для этого силу, если мы от всего сердца этого желаем. В этом состоянии мы являемся верующими и связываем тогда нашу ситуацию с обетованием Слова и становимся единством веры. В этом постоянстве мы и тогда претерпеваем, если вообще не видно никакого изменения. Прекрасную картину показывает нам Святой Дух в Ветхом Завете в пророке Илии, который говорит, что сейчас пойдет дождь, и это после 3,5 лет засухи. Он посмотрел на небо, а там еще ничего не было видно. Но этот момент, когда дождь должен был идти, он пришел. Это является доверием. Доверием веры в отношении высказывания Бога. Увидит ли нас Господь Иисус в такой вере? Это является, конечно, вопросом. Мы не хотим это проверить у наших рядом сидящих соседей в собрании, но мы должны это лично Господу Иисусу сказать, а Он пусть нам покажет, как Он нас видит. Это постоянство в вере покоится, оно приходит в покой, но не в такой покой, чтобы мы его отложили в сторону, в акты, но оно покоится в ожидании до осуществления, которое Святое Писание называет надеждой. Иов, этот Божий муж, смотрит в своей ситуации на свою силу, о которой он знал, что она исчезла. Следовательно, он покоился не в надежде веры своего выздоровления. Можно сказать, что он сам себя списал, вычеркнул из жизни. Что здесь можно еще говорить о претерпении? Чего еще терпеть? Вообще уже ничего. Со мной все кончено. Для меня все кончено. Для других – да, другие могут еще претерпевать. Поэтому Иов говорит, что за сила у меня, чтобы надеяться мне. Иова 6, стих 11. Здесь мы видим, что нужда болезни может у нас забрать даже духовную объективность. духовную объективность. И единственно по той причине, что мы слишком много смотрим на обстоятельства и слишком мало обращаем внимание на спасающего Бога. И это является злом всего человечества на протяжении тысячелетий при всех заботах Бога о нас, людях. А затем Иов дальше говорит: «И какой конец мой, чтобы продлить мне жизнь мою?» Взор Иова был уже обращен на конец своей жизни, но не так, как Бог этого хотел. Для чего следовало тогда еще терпение жизни сильно применять? Для этого не было больше никакого стимула. Но тяжесть испытания Иова не дает нам права, чтобы его осуждать. Это я в дополнение всего вам еще скажу. Совершенно точно известно, что это глубокое испытание, эта осадка Иова являлась только колебанием, обусловленное его болезнью, но не касалось его принципа по отношению к Богу. Иов не говорит также в тексте о бесполезности терпения. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.